Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. По предварительным данным, более 1000 человек посетили в минувшую субботу Антоново, где проходили сразу 3 масштабных мероприятия. День открытых дверей Новгородского университета, ярмарка учебных мест, куда пойти учиться, и 2 родительских собрания, на которых присутствовали старшеклассники и их родители не только из Великого Новгорода, но и из районов области. В Институте сельского хозяйства состоялась Всероссийская конференция по ветеринарии. Одна из главных проблем, с которой борются ветеринары страны – лейкоз крупного рогатого скота. Сегодня во многих регионах ситуация по заболеваемости остается напряженной. В областной библиотеке подвели итоги года литературы. Речь шла во многом о литературном краеведении. В разговоре участвовали и филологи НУВГУ. До одного из главных праздников университета Ярославова дня остается ровно неделя. В этом году в программе произошли изменения. 7 декабря состоится только профессорский прием. Все остальные события перенесены на 8 число. И состарясь дети до смерти без толку, все на белом свете ищут эту елку. В ноябре исполнилось 100 лет со дня рождения Константина Симонова. Рубрика о русском языке, об языковой картине последнего осеннего месяца. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. По предварительным данным, более 1000 человек посетили в минувшую субботу Антоново. В новом корпусе гуманитарного института проходили сразу 3 масштабных мероприятия. День открытых дверей Новгородского университета, ярмарка учебных мест, куда пойти учиться, и 2 родительских собрания, на которых присутствовали старшеклассники и их родители не только из Великого Новгорода, но и из районов области. Все события были объединены акцией «От успешной учебы в школе к профессиональной карьере». Журналист Ирина Демендеева тоже окунулась в эту атмосферу.
Такого числа школьников и их родителей в гуманитарном институте НОВГУ не было, наверное, никогда. В холле первого этажа яблоку негде было упасть. Будущие выпускники стремились добраться до информационных стендов и презентационных столов высших и средних учебных заведений. Руководство вузов и СУЗов, в свою очередь, всячески завлекало молодежь бесплатными напитками, печеньями, рассказами и даже мастер-классами, например, по карвингу.
На повара до следующего года учится 2 года и 10 месяцев. Вот. А карлингу там не учат, то есть это самому можно попросить мастера, он вас научит этому всему, если вам это интересно.
Участниками акции стали 8 средних учебных заведений Новгородской области и несколько высших, в том числе и из соседних регионов. И у каждого стола хватало посетителей. Школьники стремились узнать как можно больше обо всех специальностях, ведь зачастую выпускники подают документы сразу в несколько мест.
Если, например, мы поступаем в политехнический институт или химико-биологический, здесь мы можем послушать именно преподавателей, и они скажут, какую именно информацию нужно изучить для поступления. И в конце концов потом не напрягаться с этим и все выучить.
И все же важную роль в выборе будущей профессии выпускников отводится их родителям, уверены организаторы акции. Именно для них провели общегородское собрание, на котором можно было задать вопросы специалистам и понять, какие специальности сегодня пользуются спросом на рынке труда Новгородской области.
В нашем городе, как, наверное, и во всей стране, вот на сегодняшний день востребованы являются все инженерные специальности. Поэтому уклон в общеобразовательных школах делается сейчас на преподавание предметов физико-математического профиля. Второе, это то, что мы считаем тоже наиболее проблемным, это все, что связано с коммунальным обслуживанием, с работой ЖКХ.
Кстати, по данным Комитета образования, новгородские школьники обращают внимание на требования экономической и политической ситуации. Так, все меньшим спросом пользуется экономика и философия, а медицина, педагогика и юриспруденция, наоборот, не теряют популярности. И сегодня все больше школьников и их родителей обращают внимание на рабочие специальности, которые предлагают новгородские предприятия. Практика социального партнерства организации учебных заведений, по мнению организаторов акции, приносит свои плоды. Выпускники трудоустраиваются по специальности, а организации получают грамотных специалистов.
Ну и еще к одной теме минувшего субботнего дня. Там школьников знакомили с особенностями ЕГЭ в следующем году и изменениями в правилах приема. Этот вопрос постарались уточнить и мы у участника родительских собраний, начальника управления по работе с абитуриентами Феликса Груздева.
Феликс Александрович, нам вообще интересно, что за изменения в правилах приема и что там у нас с ЕГЭ в этом году?
Ну, изменений по ЕГЭ, насколько я понимаю, крутых не будет. Могут быть изменения в КИМах, потому что какие-то вопросы снимают, скажем, из математики, с профильного предмета убрали составляющую А, но в базовом она осталась. То есть математика идет базовая и профильная. Базовая нужна для тех, кто не собирается поступать в вузы, и для тех, кто собирается поступать в вузы, но, скажем, на гуманитарные специальности или медицинские, где в перечне испытаний нет математики. Значит, коснется перечня вступительных испытаний. Если в прошлом году лица, имеющие профессиональное образование, могли сдавать только один предмет вступительного испытания, в этом году они обязаны сдавать три предмета вступительных испытаний. Значит, лица с профессиональным образованием – это выпускники ПТУ, техникумов, лицеев, колледжей и вузов. Они будут сдавать три предмета вступительных испытаний. Единственное, у них есть право выбора – либо сдать в форме ЕГЭ, либо сдать в письменной форме.
Им придется это делать в июле, да?
Им это придется делать в июле, да. То есть это все есть в наших правилах приема, и, в принципе, это все мы будем озвучивать. Изменения касаются также тех, кто к нам вообще будет поступать в вузы Российской Федерации. Помимо оригиналов, они должны будут написать заявление о зачислении. Ну, такую форму вводит министерство. То есть зачисление будет проходить только при наличии заявление зачисления и оригинал. Если только один оригинал, зачисления уже не будет.
Но в разные вузы все равно можно подавать, да?
5 вузов, и в каждом вузе на 3 направления. Это не изменилось. Ну, это, конечно, не совсем может быть удобно, но что есть, то есть. Изменения коснутся также учета индивидуальных достижений. Мы не учитываем сочинения. Ну, я уже объяснял в прошлом году, могу еще раз объяснить, почему. Потому что оценка сочинений идет в системе зачет-незачет, а это значит, что вуз обязан их перепроверять. Ну, с одной стороны, это недоверие к учителям, с другой стороны, это дополнительные расходы для каждого вуза. Есть информация по этому году, когда Московский пединститут, областной пединститут на проверку потратил более 500 тысяч рублей. Поэтому мы не собираемся. Мы будем учитывать аттестаты с отличием и с медалью. Это, кстати, впервые введено. Дипломы с отличием тоже раньше этого не было. Будем учитывать победителей и призеров третьего этапа Всероссийской Олимпиады, то есть регионального победителей призеров муниципальных этапов, то есть района, и ГТО.
И вот эти аттестаты, дипломы с отличием, что, их обладатели будут один экзамен сдавать?
Нет.
Просто вы учитывать будете?
Это мы за это даем дополнительные баллы, которые суммируются к тем баллам, которые получают по ЕГЭ.
И последнее, напомните, по скольки специальностям все-таки ведет подготовку и направлениям Новгородский университет?
41 направление бакалавриата, 26 профилей, 4 специальности, 19 направлений магистратуры, в котором 42 профиля.
В Институте сельского хозяйства и природных ресурсов и тоже на минувшей неделе прошла всероссийская конференция, посвященная вопросам ветеринарного дела. Одна из главных проблем, с которой борются ветеринары страны – лейкоз крупного рогатого скота. Сегодня во многих регионах ситуация по заболеваемости остается напряженной. Продолжит наш корреспондент Ольга Осипова.
Главные ветеринарные врачи, ученые, руководители животноводческих хозяйств и директора крупнейших исследовательских ветлабораторий. Более 120 представителей регионов, которые не понаслышке знают, как опасен лейкоз. Актуальную проблему конференции не обошло и Министерство сельского хозяйства. По словам начальника отдела департамента ветеринарии Юрия Боева, открывавшего научную встречу, Сегодня в стране зарегистрировано 2093 неблагополучных пункта по этому заболеванию.
За 9 месяцев текущего года выявлено 240 неблагополучных пунктов и оздоровлено 268 пунктов. В целом улучшилась эпизоотическая ситуация по лейкозу только в некоторых субъектах, таких как Новгородской, Кировской, Ульяновской, Нижегородской, Тюменских областях Республики Мордовия. В этих субъектах уменьшилось количество неблагополучных пунктов, заболевших лейкозом животных. Остается напряженная эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота в Челябинской, Курганской, Владимирской, других областях Краснодарском крае. Но лейкоз, я напомню, серьезнейшее заболевание кроветворной ткани животных, характеризующееся злокачественным ее разрастанием, развитием патологических очагов органов кроветворения и нарушением процесса созревания кровяных клеток. Лейкоз наносит огромный экономический ущерб животноводству, ущерб достигает значительных размеров вследствие снижения мясной и молочной продуктивности, преждевременного падежа и вынужденного убоя больных животных.
В Новгородской области отмечается положительная динамика по оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза. За последние 10 лет процент вирусоносительства у животных значительно сократился, подчеркнул руководитель областного департамента сельского хозяйства и продовольствия Вадим Кожемякин.
Количество животных, которые были заражены вирусом лейкоза крупного рогатого скота, составляло в 2003 году, например, 2166 голов. На сегодняшний день, на 1 января, эта цифра была уже 600, а на сегодняшний день этот остаток составляет 300 голов. И это непосредственно заслуга ветеринарной службы во взаимодействии с департаментом сельского хозяйства, с муниципальными районами и сельхозорганизациями, личными подсобными хозяйствами, то есть со всеми теми людьми, кто организовывает или так или иначе занят в сельскохозяйственном производстве и работает в подотрасли молочное животноводство.
Среди территорий, где ситуация по заболеваемости остается напряженной, Тверская область, говорит главный ветеринар региона Наталья Щагина.
Для Тверской области это более чем актуальная проблема. У нас было 119 хозяйств, сейчас осталось 110, но тем не менее это большая проблема в связи с тем, что крупные животноводческие комплексы у нас благополучные по лейкозу, а вот мелкие товарные фермы и те, которые совхозы и колхозы, которые доживают свой век, они неблагополучны, причем у нас поражение лейкозом от 5 до 90%. Но в разных хозяйствах по-разному. Мы понимаем, что если 90%, то это практически поражено все поголовье дойного стада.
Как боретесь, как оздоравливаете стадо?
Одно из хозяйств, крупное животноводческое хозяйство, борьба была проведена кардинально, заменили все поголовье крупного рогатого скота. Для тех, кто этого сделать не может по каким-то экономическим соображениям или соображениям того, что просто нет этого поголовья, в течение 5 лет безболезненно можно от своего здорового поголовья, вернее даже от вида положительных коров, получить здоровое поголовье телочек и из него вырастить здоровье коров. Но там одно единственное условие – это искусственное семенение, чего в Тверской области нет практически, и это разделение поголовья на 2 помещения, ну и, соответственно, разделение персонала, что тоже проблематично. Если бы это было сделано, то, в принципе, это было бы все гораздо легче. Но могу сказать, что там, где у нас ветеринарная служба сильная, работали хорошо, у нас районы благополучны от этого заболевания, порядка 12 или 14 районов. Сейчас у нас академик Гулюкин работает, как раз оздоравливает одно из хозяйств для того, чтобы, на самом деле, наглядно показать, что это сделать можно. Но вот на самом деле оздоровление хозяйств происходит, но это в основном там, где поражение от 5 до 15%. Там, где 90%, конечно, это все гораздо сложнее. Очень тяжелая экономическая ситуация. Руководители идут на оздоровление крайне неохотно. Придумываются всякие разные проблемы. Почему мы не можем сейчас, почему мы не можем завтра. Но я говорю, что под лежачий камень вода не течет. Это замечательная поговорка. И тем не менее, лиха беда начала. Надо все равно это делать.
Опытом по оздоровлению стада от лейкоза поделились специалисты из благополучных регионов. Еще несколько лет назад вирус бушевал в Ленинградской области, а сегодня заболевание отступило, рассказал заместитель директора Санкт-Петербургского ветеринарного центра Александр Климов.
Ленинградская область благополучна по лейкозу. Идет обновление стада, идет совершенствование методов диагностики, выбраковываются больные животные, генетика улучшается. Но поступает скот из-за рубежа, закупается, который надо обязательно проверять. И даже в том случае, если благополучное хозяйство, оно все равно 2 раза в год должно будет проверяться на это заболевание. Поскольку в прошлом это заболевание, в общем-то, было достаточно широко распространено в Ленинградской области. И, естественно, необходимо мониторить ситуацию, производить исследования и держать ситуацию под контролем.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Новгородскому литературному краеведению была посвящена на днях конференция в областной библиотеке, в которой участвовали представители Новгородского университета. Проще говоря, литературное краеведение – это особая дисциплина, которая находится где-то между историей родного края и филологией литературоведения. Об этом нашему корреспонденту Екатерине Валовой рассказала профессор кафедры литературы НФГУ, доктор филологических наук Татьяна Игошева.
Когда краеведы интересуются каким-то писателем, то их интересует не все творчество в совокупности, в целом, вот от начала до конца, а какие-то странички, кусочки. Вот приезжала Ахматова в Новгород, вот литературное новгородское краеведение интересует как раз этот период. И начинаются собираться, собственно говоря, документы, которые сохранились, письма Гумилева, Ахматова и так далее. Вот, и по этому поводу составляется какой-то определенный текст, скорее всего, в таком жанре очерка, Вот это, собственно говоря, и составляет то, что мы так вот условно называем литературное краеведение. Я скорее буду говорить о том, как, собственно говоря, складывалось, какие периоды вот в изучении литературного краеведения, вот они были за период существования Новгородского института, Новгородского университета. Вот, поэтому я не буду о писателях говорить, которых изучали, или почти не буду говорить. А дело в том, что вот литературное краеведение, оно тоже имеет свои определенные такие волны подъема и спада. Потому что я говорю о филологах с кафедры литературы, Вот дело в том, что филологи обычно работают уже с материалом, который как-то добыт, накопан, поднят и так далее, теми людьми, которых называют краеведы. Потому что филологи – это не совсем краеведы, они работают уже с материалом, который, собственно говоря, где-то был как-то опубликован и так далее, или лежит в архиве, не поднятые. А вот краеведы – это первопроходцы вообще. Всегда им низкий поклон такой вот большой, потому что их интересуют вот такие вот мелочи иногда, детали, до которых у нас вот у филологов руки не доходят, собственно говоря. В Новгородском литературном краеведении было два таких две большие волны подъемные такие, потому что первая падает на конец 50-х, начало 60-х годов.
Это, наверное, связано с тем, что восстанавливался город?
В том числе восстанавливался город, и появился просто человек, которому это было интересно собрать материалы библиографические, историко-литературные и так далее. Это доцент Жаворонков был такой на кафедре Новгородского педагогического института. Затем его работа была продолжена преподавателем Владимиром Васильевичем Тюриным, доцент, это тоже еще Новгородский пединститут. Потом наступает такое длительное затишье с уходом из жизни Владимира Васильевича Тюрина. Больше никто не создавал таких вот больших обобщающих работ и так далее. Вторая такая вот волна большого интереса и результативного интереса к литературному краеведению, она падает, собственно говоря, на наши дни. 2000-е годы под руководством Вячеслава Анатольевича Кошелева, профессора кафедры литературы Новгородского университета, был создан такой вот большой монографический труд, жанр коллективной монографии, где, собственно говоря, привлечены были все действующие силы, которые были способны показать, осветить какие-то имена, связанные с Новгородской землей. Либо писатели здесь жили и работали, либо приезжали, отдыхали и писали, либо это произведения, которые посвящены были Новгородской земле, так или иначе. Уникальность этой работы, этой монографии, она заключается в том, что хронологически это охватывает колоссальный такой период, потому что первый очерк в этом труде, он посвящен городской псалтыре, которую на Троицком раскопе в 2000 году под руководством Владимира Лаврентьевича Янина нашли так называемую церу. Это дощечка, покрытая воском, на которой было какой-то определенные куски из псалтыри написано. Это начало письменности новгородской. С этой вот церы, которую датировали 11 веком, практически до сегодняшнего дня, собственно говоря, и охватывает период почерков, которые посвящены тем или иным авторам, тем или иным жанрам, потому что это не всегда авторы. Когда касается дела древнерусского периода Новгорода, то речь идет о летописях, о житиях, которые не всегда известны, кто, собственно говоря, автор. автор этих произведений. Труд очень большой, очень интересный, на мой взгляд, с включением совершенно новых имен. Ну, скажем, вот ни у Жаворонкова, ни у Тюрина не было представлено начало 20 века по понятным идеологическим и политическим причинам, да, потому что вот в советское время как бы акценты расставлялись вот на другие имена, скажем. У них очень сильно представлены были вот советские поэты, которые так или иначе воевали на этой земле, на Волховском фронте, освобождали Новгород и так далее. Вот, и там колоссальное количество текстов, да, посвященных вот этим вот советским поэтам, не всегда высокого качества, представляющих вот литературные произведения, но литературное краеведение – это вещь, опять-таки, такая очень специфическая. Ее интересуют не столько вот вершины, да, литературного творчества, а все, что касается вот этого места, в том числе вот Новгорода, новгородской земли.
Ну и к событиям предстоящим. Ровно неделя остается до одного из главных праздников Новгородского университета, областного праздника просвещения, образования и науки Ярославова дня. Предлагаем сейчас вспомнить о князе, который дал имя и самому университету, и этому празднику. Ярослав – мудрый сын Владимира Красносолнышка, того самого, который крестил Русь. Совсем тонкая, даже, наверное, формальная грань отделяет страну от язычества, но какой большой скачок сделан в политическом реноме. Киевскую Русь уже не считают варварским государством, с ней стремятся породниться многие европейские правители. Но начнем по порядку вместе с профессором Новгородского университета, историком Василием Андреевым.
По всей видимости, родился Ярослав Мудрый, будущий Ярослав Мудрый, хотя эта дата нигде не обозначена в летописи, именно здесь у нас, на берегах Волхова, так что это наш земляк. И не случайно значительная часть жизни этого деятеля связана с новгородской землей. Он был новгородским князем, причем довольно долго был новгородским князем. Вот отсюда, допустим, в 1030 году он ходил на Эстонию, на Чуть, в поход, и основал крепость Юрьев. Он сам был Юрий по крещению Георгий. Вот это нынешний Тарту. Ну и много чего другого делал. Только в 36 году после смерти своего брата, вот он получил всю власть над Русью. Первое, что он сделал, вернулся в Киев и стал строить Киевскую Софию, а потом и Новгородскую след. Вот умер в 1054 году, в феврале месяце, 20 числа.
Чем было характерно правление Ярослава или стояние его в Новгороде?
Например, тем, что он основал первую школу в Новгороде. Это просветить. Вот, скажем, его отец, который крестил русскую землю, грамоты не знал. А вот Ярослав Мудрый читал. И даже вот тут про него сказано в летописном рассказе, что он даже ночи прихватывал, так сказать, чтобы почитать. Так что это действительно просветитель, он очень много сделал. Потом он расширил русскую землю, он ходил на Польшу, на Ятвягов там и так далее. Так что он много чего сделал, безусловно. И потом считается традиционно, что именно Ярослав дал новгородцам вольности и вот свод законов, который вошел в историю как «Правда Ярослава».
Имя Ярослава Мудрого было присвоено Новгородскому университету 7 декабря 1994 года. Кстати, впоследствии эта дата стала традиционным праздником, который назвали Ярославов день, и уже несколько лет он носит статус областного праздника просвещения, образования и науки. Идею именовать вуз так громко подал начальник Новгородской археологической экспедиции академик Валентин Янин. А поводом послужила печать Ярослава Мудрого, найденная на раскопках летом того же года. Все не случайно, говорит профессор университета, филолог Татьяна Шмелева. Именно Ярослав Мудрый сформировал первое поколение русской и новгородской интеллигенции, когда письменность стала неотъемлемой частью культуры.
И вот первое поколение русских пишущих людей, обучивший и нас, это диакон Григорий, который написал то самое Остромирово Евангелие для Остромира, родственника Ярослава. То есть его родственники понимали значимости и вкладывали свои деньги, как мы теперь говорим, в книги. Это были очень солидные деньги тогда. Кроме того, Ярослав обучил своих детей. Одна из его дочерей, Анна, приехав во Францию, став королевой французской, умела писать и кириллицей, и латиницей. Подписывалась, это как ее муж, король не мог этого делать. И она подписывалась так, значит, Анна, мать Филиппа. Кроме того, потрясающий такой факт, меня он всегда потрясает, что в приданое Анна привезла не что-нибудь, а Евангелие, написанное такой конволют, которое сейчас называется Реймское Евангелие, потому что Реймс была тогда столица. Евангелие, написанное на кириллице и глаголице. Вот эта глаголическая часть, французы даже не знали, что вообще это такое, они думали, что это греческий текст. И на этой книге, привезенной из Киева Анной в приданое свое, французские короли вплоть до Великой Французской революции принимали присягу.
Но вот с Ярослава книжность на Руси начинает распространяться. Какие жанры книжности все-таки?
Он учредил скрипторий и такой, как мы сейчас говорим, переводческий центр. То есть там, где книги переписывались и переводились. И из этой переводческой деятельности наиболее интересны, что были переведены исторические византийские авторы, историческая проза, житийная традиция, она просто с него начинается.
В разные годы здесь открывалось немало выставок, посвященных эпохе Ярослава Мудрого. Одна из них о его современниках. Сотрудник Лихудовского музея университета Инна Григорьева знакомила меня с некоторыми из них.
Вот Болеслав Храбрый, король Польши, с которым воевал Ярослав Мудрый. Здесь же Олаф Шоткунунг, король Швеции, это тесть Ярослава Мудрого. Ярослав Мудрый женился на его дочери Ингигерд, которая стала на Руси Ириной, которая родила ему 4 сыновей. Это монета Гарольда Хардрада, сурового правителя, короля Норвегии, который тоже был родственником Ярослава, его личным другом. Но он вообще типичный варяг. Он воевал в Византии, служил, вернулся очень богатым. И Ярослав отдал ему в жены Анастасию, которую раньше не хотел отдавать. Обходя этот зал, можно рассказать о Европе XI века очень многое, потому что нити тянутся к Ярославу Мудрому, потому что держава была могущественной и крупной, и влиятельной, и единой.
Традиционный праздник приходился всегда на 7 декабря. Он объявлялся не учебным днем, но в программе этого года произошли изменения. В следующий понедельник, 7-го, в университете будет проходить только торжественный профессорский прием, а вот все остальные праздничные события перенесены на 8 декабря. Он и будет днем отдыха. Об этих изменениях, о профессорском приеме мы расспросили ректора университета Виктора Вебера.
Честно говоря, вот тот формат, который существует, может быть, он вначале и как-то устраивал, а сейчас надо его было оживить. Но последние 2 года поменяли в каком направлении? Мы придумали номинацию «Профессор года». И это очень понравилось, прижилось, потому что не должно быть обезличенных здесь каких-то успехов, а есть люди, которые лидерами явно являются по каким-то определенным направлениям, а иногда по нескольким направлениям. И, конечно, людям всегда приятно, что их заметили и отметили. И это сделали именно публично. Поэтому мы поздравляли их, там вручали им грамоту соответствующую и подарок. В этом году все-таки решили развести события, поскольку мы проводили профессорский прием всегда после официального торжества, которое проходило.
Это достаточно кулуарно, скажем.
Да, и кулуарно. И это как-то в тень уводило это событие. В этом году решили развести эти события. Значит, 7-го мы проведем профессорский прием в 3-й по точке. Это будет расширенное торжественное заседание ученого совета и, естественно, все приглашенные доктора, профессора. Значит, что там нового у нас появляется? Появится фильм, короткий фильм о основных конференциях, основных событиях научных, которые были в течение года. Потому что это забывается, а многие и не были на этих мероприятиях, они так хоть узнают, что проходило. Там технические конференции, гуманитарные, медицинские и так далее. То есть такой обзор. Это первое новшество. Второе, то, что будет актовая речь. Значит, обязательно должен какой-то ведущий ученый произнести. Но поскольку в этом году основное наше событие в государстве была победа, 70 лет, я подумал, что лучше бы, если выступил специалист. А у нас лучший специалист в этой области – это Ковалев Борис Николаевич, профессор, который в этом году уже на многих конференциях выступил. Я лично его слышал на этих конференциях. И он может говорить очень убедительно, аргументированно. И тема должна быть такая, понятная всем. Представьте себе, выйдет узкий специалист там, квантовой механики, я к примеру просто говорю, что будет понятно гуманитарию. Да? Поэтому сейчас первый такой пробный камень, это мы решили выставить гуманитарий, именно связав с таким событием важным, которое было. Поэтому будет актовая речь, и на следующий год, я надеюсь, эта традиция сохранится, будет выступать уже из других каких-то областей, или, может быть, тоже гуманитарий, смотря, какой ученый себя проявит. В номинации, профессор года решили тоже немножечко атрибутику изменить. Во-первых, решили таким образом, что каждый институт должен своего профессора выдвинуть, поскольку должны быть представлены все институты. Есть своя специфика пединститута, технарей, сельхоза, у каждого своя специфика. И поэтому так может получиться, что у нас каждый год будут только технари или только педагоги. Поэтому каждый институт своего профессора выдвигает. Ну и каждому из них шарф. С одной стороны будет написано «Профессор года», а с другой стороны будет эмблема нашего университета. Я думаю, это будет очень даже торжественно и приятно. Ну и в этом году, вот конкретно это, поскольку 20 лет юридическому факультету, то там будут часть наград вручена ученым-юристам. Ну, это так, это просто особенность этого года.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Вот подошел к концу и ноябрь, и мы, по нашей традиции, рассмотрим его словесный пейзаж. Но надо сразу сказать, что этот пейзаж невозможно печальный. А главные слова этого месяца – катастрофа, терроризм, скорбь. Этого было так много в ноябре, что прям нарисовалась такая карта. Синай, Париж, Мали, Камерун и Сирия, 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 о которой мы сейчас без тревоги не можем думать. И везде гибли люди, почти везде наши соотечественники, наши сограждане. И вот вырастает эта карта скорбных мест, где жили люди, которые погибли в этих страшных событиях. Санкт-Петербург, Гречаная Балка, Новочеркасск. Ну и, честно говоря, рассуждать об этом как-то не очень хочется. Слишком это больно. И вот меня выручило такое событие в конце месяца, 28 ноября, вдруг всплывает имя Симонов. Константину Симонову исполнилось 100 лет. Имя этого писателя тесно связано с войной. Ну и действительно, он был военным корреспондентом. Кстати, он написал вот эту песенку военных корреспондентов, да, где первыми мы ходили в города. Очень, по-моему, выразительное. Он начинал на Западном фронте, потом под Могилевом пережил такие страшные дни, что не забыл это всю жизнь и до конца своей жизни, и завещал развеять свой прах над Буйническим полем. Я читала вот вчера рассказ его сына, как они разыскали это поле, и как он просто собственными руками развеял этот прах над этим полем. Потом, правда, там поставили камень, привезенный из Карелии, и там написаны такие слова: всю жизнь он помнил это поле боя и завещал над ним развеять его прах. Ну, так звучит тоже стихотворно, хотя это не стихи. У Симонова, как говорится, огромное творческое наследие. Кроме его бесчисленных газетных публикаций, пьес, романов, которые мы помним, наверное, «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето», потом сборники стихов, самый известный «С тобой и без тебя». Но как только произносится имя Симонова, все пишут сразу, а я перебрала массу этих юбилейных публикаций, так вот все пишут о стихотворении «Жди меня». Это стихотворение, я думаю, люди нашего поколения знают наизусть. Оно написано в 41-м году и опубликовано в газете «Правда». Но вот его знали буквально все. Оно было переписано миллионы раз в миллионы тетрадок. Я помню такую фронтовую тетрадку отца со стихами, афоризмами, меленьким почерком. И его прекрасно знали и в наше послевоенное время. Я вот говорю о людях моего поколения. Успех этого стихотворения объясняют тем, что оно похоже на молитву, на заклинание, да, своей простотой, многократными повторами «жди, когда». И я не стану этот читать текст, потому что наши слушатели помнят, как я говорила, а молодые слушатели быстренько его могут найти в одну секунду, кликнув в интернете «Симонов, жди меня», и прочтут, если захотят. Ну и поймут всю его вот притягательность и простоту. А прочту я другое, менее известное, наверное, не военное, но напоминающее о том, что каким бы ни был ноябрь, за ним уже мерещится Новый год. И уже преображается наш город, и подступают новогодние настроения. Так хочется думать, что они будут лучше, чем ноябрьские. Итак, стихотворение Константина Симонова. Написанное, кстати говоря, не в ноябре, как можно было бы ожидать, или в декабре, а в мае 41-го года тоже. 41-й год. Стихотворение такое. «Плюшевые волки, зайцы, погремушки,
детям дарит с елки детские игрушки. И состарясь, дети до смерти без толку все на белом свете ищут эту елку. Где жар птица в клетке, золотые слитки, где висят на ветке счастье их на нитке. Только Дед Мороза нету на макушке, чтоб в ответ на слезы сверху снял игрушки. Желтые иголки на пол опадают, все я жду, что с елки мне тебя подарят. Константин Симонов.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 30 ноября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!